«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы» Бориса Парамонова. Записка об Анне Ахматовой. Впервые в эфире 11 февраля 1997 года.
Ахматовой же нравится Наполеон. Она и сама вроде Наполеона. В рассуждении величественности, мраморности, скульптурности всего ее облика. Мемуарист пишет, что даже ветхая одежда на Ахматовой казалась тряпкой, наброшенной скульптором на статую.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Среди вопросов, связанных с творчеством Анны Ахматовой, есть один чуть ли не загадочный. Известно, что она резко не любила Чехова. Соответствующее ее высказывание воспроизводится всеми писавшими о ней мемуаристами. Это тем более удивительно, что поэзия самой Ахматовой, как говорили лучшие ее знатоки и ценители, такие, например, как Эхенбаум или Мандельштам, очень тесно связана с традицией русской психологически насыщенной прозы. А среди представителей последней вряд ли найдется более достойное имя, нежели имя Чехова. В этой нелюбви Ахматовой к Чехову мы сталкиваемся с неким парадоксом, который, как почти все парадоксы, заставляет искать психологического себе объяснения в характере и обстоятельствах жизни Анны Ахматовой. И у нас действительно есть такое объяснение. Но прежде чем представить его, вспомним еще раз, что говорила Ахматова о Чехове. Вспоминает Анатолий Найман, автор высоко ценной книги об Ахматовой, которую мы будем цитировать сегодня еще не раз.
«Чехов противопоказан поэзии, как, впрочем, и она ему», — говорила Ахматова. «Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть колониальные товары, духота лавки с поэзией несовместимые. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал для них, крайне непривлекательна. Уродливые платья, шляпки, тальмы. Скажут, такова была жизнь. Но у Толстого почему-то та же жизнь другая, даже третья».
А вот запись из дневника Лидии Корнеевны Чуковской, сделанная еще до войны, в 40-м году.
«Разговор коснулся Чехова, и она снова отозвалась о нем неодобрительно, как это бывало уже столько раз. Заметьте, Чехов всегда, всю жизнь изображал художников бездельниками. В доме с мезонином пейзажист сам называет себя бездельником. А ведь в действительности художник – это страшный труд, духовный и физический. Я спросила, чем же она объясняет такую близорукость Антона Павловича? По-видимому, Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников».
Сэр Исайя Берлин, дважды встречавшийся с Ахматовой, записал такое ее суждение.
«Ахматова говорила мне, что не может понять этого поклонения Чехову. Его вселенная однообразно тускла, никогда не сияет солнце, не сверкают мечи. Все покрыто ужасающей серой мглой. Чеховский мир – это море слякоти с беспомощно увязшими в ней человеческими существами. Это пародия на жизнь. Однажды я слышал, как Йец выражал свои ощущения подобным образом. Чехов ничего не знает о жизни и смерти, – говорил он. Он не знает, что поднебесье полно лязга скрещивающихся мечей».
Сверкающие и скрещивающиеся мечи вызывают желание говорить не о Чехове, а о самой Ахматовой, о ее милитарной, так сказать, натуре. Воительница, как сказал бы Лесков. Ассоциация по контрасту, конечно, но слишком уж острый контраст. Нельзя судить художника по законам, не им созданным. Хорошо знавшая Пушкина Ахматова должна была вспомнить эту фразу, когда в связи с Чеховым ей пришли в голову мечи. Откуда оно взялось, это холодное оружие? Конечно, это только образ, троп, метафора. Ахматова хочет сказать, что художник и художественная деятельность – материи возвышенные. О них нужно говорить, прибегая к языку высокого классицизма, к античным реминесценциям. Или же обращаясь к романтической традиции, делавшей из искусства органон философии, а из художественного продукта – модель мироздания. Налицо чрезвычайно высокая, может быть, даже завышенная оценка искусства и его носителей со стороны Ахматовой. И в этом есть, я бы сказал, что-то нерусское, стилистически русской музе чуждое. Пушкин еще отчасти с этой установкой ассоциируется, а вот Лев Толстой нет, категорически нет. Напрасно вспоминает его Ахматова, ища противовес Чехову в русской прозе. Недаром же Толстой разоблачал Наполеона, а Чехов, кстати, ему в этом возражал. Вспомним толстовские слова «самый русский», по-моему, из всех когда-либо сказанных в России слов. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Ахматовой же, так сказать, нравится Наполеон. Она и сама вроде Наполеона в рассуждении величественности, мраморности, скульптурности всего ее облика. Мемуарист пишет, что даже ветхая одежда на Ахматовой казалась тряпкой, наброшенной скульптором на статую. В общем, не только Дона Анна, но и статую командора, монумент. Чехов же действительно недолюбливал художников, в этом Ахматова права. Но это еще не повод ополчаться на самого замечательного писателя Чехова. Нужно понять, откуда это у него идет. Биографически, конечно, из опыта общения с братом Николаем, талантливым художником, но слабым, опустившимся человеком, пропившим свой талант. Но Чехов знал и вполне реализовавшихся людей искусства, и их тоже не сильно уважал. Достаточно вспомнить историю, развернувшуюся вокруг рассказа «Попрыгунья», в котором узнали себя сатирически изображенными знаменитый художник Левитан и выдающийся актер Ленский. Я бы сказал большее. Чехов не уважал художника в себе. У него был ощутимый комплекс, чувство вины за то, что бросил солидную, социально полезную профессию врача. Он говорил: «Медицина моя жена, а литература любовница». В «Ионичи» он дает врача, обмещанившегося в провинции, но куда больший сатирический запал вызывает у него семейство Туркиных, играющих с искусством. Врач Чехов чувствовал, и правильно чувствовал, нечто нездоровое в чрезмерном увлечении русских людей искусством, как раз в ту эпоху, когда сам стал большим писателем, и литература, и искусство вообще в России стали цениться уже не за утилитарные их достоинства, всех да сомнительные, а за прямое эстетическое качество. Беда была только в том, что новый русский эстетизм был едва ли не хуже старого русского нигилизма. В общем, Чехов не очень ценил в себе художника, сожалея об упущенных в жизни альтернативах. Ахматова же, наоборот, видела и ценила в себе прежде всего и единственным образом человека искусства. У нее-то альтернатив не было. При этом у них обоих наличествует общность социально-культурного происхождения, чуть ли не идентичность ранних жизненных опытов. Вот что пишет об этом Анатолий Найман, объясняя сей загадочный феномен – нелюбовь Ахматовой к Чехову.
Из объяснений вне литературных, потому что трудно согласиться с литературными, напрашивается раньше других психологическое. Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт чужих, грубых и грязных городов, большую часть детства и юности окружавший и угнетавший Аню Горенко, который Анна Ахматова вытеснила не только из биографии, но и из сознания херсонесским, черноморским привольем и царскосельским великолепием. В письмах 1906-1907 годов, адресованных конфиденту, отчетливо проступает слой чеховской стилистики. Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак. Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом. Разговоры о политике и рыбный стол. Кричал же дядя два раза в день, за обедом и после вечернего чая. Уж, конечно, мне на курсах не бывать, разве что на кулинарных. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. Где ваши сестры? Верно, на курсах. О, как я им завидую. Это письма чеховской провинциальной девушки, неудовлетворенной безрадостным существованием где-то. Все равно где. В Таганроге или в Евпатории, продолжает Анатолий Найман. Даже сюжет их, влюбленность в элегантного и такого равнодушно-холодного студента из столицы, типично чеховский. Как и конкретные проявления этой влюбленности. Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Умереть легко. Я кончила жизнь еще не начиная. Это грустно, но это так. Не Ахматова цитировала Чехова, а Чехов некую девицу Горенко.
В другом месте Найман, приведя насмешливые слова чеховского доктора Горна о новом искусстве, продолжает.
Этот ли приговор новому искусству, Или поскольку искусство священно, последовательная профанация таинства, или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности, на столь же целенаправленную ахматовскую высокость и тем самым обнаруживающие их общие корни, или лакей, от которого пахнет курицей, или все в совокупности было причиной ее неприязни к Чехову, но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая.
Получается, что в психологических терминах эстетизм Ахматовой, ее тяготение к стилю, хочется даже сказать, к стильностью, это так называемое реактивное образование, чтоб не сказать снобизм. При этом, как замечательно написал Пастернак, в ее стихах сохраняются прозы пристальной частицы. Но это и проза, так сказать, высокая, сублимированная, даже просто поднятая по социальной лестнице. Реалии быта в стихах молодой Ахматовой. Перчатки, хлыстик для верховой езды, перо на шляпе, экипаж. Чуть-чуть пережать, и получится пародия. Северянин, каретка куртизанки. Но Ахматова не пережала, соблюла это чуть-чуть, которое и есть, как известно, искусство. Иногда кажется, что Ахматова как бы и не дожала. Большей простоты от нее хочется. У нее очень заметен простонародный, песенный, а порой и частушечный строй в ранних стихах. Известно, что первую свою книгу она хотела назвать «Лебеда», но назвала, в конце концов, «Вечер». Вспоминается набоковская стилизация поэтических титлов в предреволюционной поэзии. Весь спектр от простецкого ноктюрны до изысканного пороша. Пороша – это акмеизм, конечно, это Ахматова, но на «Лебеду» смелости у нее не хватило, а ее «Вечер» все-таки ближе к ноктюрнам. Там есть стихотворение под названием «Песенка. Я на солнечном восходе лебеду полю». Есть изумительное «Лучше б мне частушки задорно выкликать». Но, в общем, «Лебеду» она из своих стихов выплыла, утвердилась в высоком по своему строе. Ее «Вечер» вызывает ассоциации с картинами Борисова Мусатова. Героиня Ахматовой чуть ли не викториански сдержана и в то же время чувственно раскрепощена. Этот лирический образ и назвали сочетанием монашенки и блудницы. И сделал это ведь не Жданов в своем хамском выступлении, а всеми уважаемый Борис Михайлович Эйхенбаум в работе об Ахматовой 1923 года. Это определение было воспроизведено в статье литературной энциклопедии 20-х годов, и уже оттуда расторопные референты перетащили его в доклад Жданова. Но, коль уж мы подошли к пресловутому докладу, то пора вспомнить, что Ахматова была не единственной его героиней. Был там еще и Михаил Зощенко. Сочетание этих имен, выбранных большевиками в качестве общей мишени, способно озадачить, кажется, диким парадоксом, каким-то противоестественным смешением стилей и жанров. Действительно загадка, но ее можно разгадать, и я попытаюсь это сделать.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу из цикла «Русские вопросы». Ее название сегодня «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Большевики, конечно же, не столь загадочны, как Ахматова. А ее загадка в данном случае, почему она, не любя Чехова, не испытывала сходных чувств к Зощенко. Ведь его жахты и коммуналки куда пошли душных чеховских лавок? Можно догадаться, почему. У Зощенко не было и в помине того реализма, той реалистической психологии, которую делали неприемлемыми для Ахматовой рассказы Чехова. Быт у Зощенко гротескный, сюрреалистический, а его языковые средства очень подчеркнуты, изысканно сконструированы. В нем сильнее ощущается искусство, искусность, сделанность его вещей. Посмотрим, однако, почему большевики объединили Ахматову с Зощенко. Но сначала нужно вспомнить, как и почему они в свое время Ахматову, что называется, реабилитировали. Что стояло за изданием ахматовского сборника из 6 книг в 1940 году? Только что кончился так называемый «Большой террор», отличие которого от всех предыдущих волн большевистского террора состояло в том, что он затронул саму партию и даже ее верхи. По существу в стране было покончено с большевистской революцией. Можно сказать, с революцией как таковой. И утвердившийся после этого строй приобрел достаточно традиционные черты восточной деспотии. Можно долго спорить о том, сохранялась ли в новом режиме прежняя идеократия. Но бесспорно одно. Власть, то есть Сталин, перестала носиться с утопическими проектами построения какого-то небывалого будущего. В этом и только в этом смысле можно говорить о конце революции в предвоенном сталинском СССР. На Западе в эмиграции такую мысль, казавшуюся парадоксальной, высказывал и обосновывал Георгий Петрович Федотов. На этом общеполитическом фоне, да еще в предвидении войны с Германией, Сталин решил провести стабилизацию внутренней обстановки в стране. Одним из элементов каковой стабилизации стала попытка некоего культурного ренессанса, возвращения культурных имен, вытесненных и забытых в процессе осуществления утопических революционных проектов. Если еще в 1935 году Сталин канонизировал авангардиста Маяковского, столь тесно связанного с утопическим периодом коммунизма, то в 1940 году в ход пошла уже Ахматова. Можно было легко догадаться, чем это кончится, но странно, что не все последствия такого шага предвидел сам Сталин. Для него, например, стал неожиданным громадный общественный резонанс, вызванный возвращением в литературу Ахматовой. Его испугали очереди, выстроившиеся за Ахматовской книгой. Начавшаяся война, когда были мобилизованы действительно все национальные ресурсы, на время оттянула новый поворот событий. Вызванную из небытия Ахматову сохраняли и даже чуть ли не канонизировали. Восстановили в правах, как погоны царской армии. Интересно, что в это же время, в 43-м году, впервые ударили по Зощенко, обрушились на его повесть «Перед восходом солнца». Это тоже крайне характерно и ложится в ту же тему борьбы сталинской власти с революционным наследием большевизма. Зощенко всеми своими корнями принадлежал к этой ушедшей культурной эпохе, к великой эпохе русского, советского, эстетического авангарда. Он из той же обоймы, что Маяковский и Эйзенштейн. Творчество Зощенко отнюдь не сатира на мещанство, как принято было думать, и на чем настаивали самые горячие его поклонники. Сейчас эта точка зрения все чаще оспаривается. Назову хотя бы книгу Бенедикта Сорнова «Случай Зощенко. Возвращение капитана Лебяткина». Зощенко высмеивает не обывательский быт разворошенной революцией и не бескультурье новых хозяев жизни. Он ставит под вопрос само достоинство культуры. А нужна ли она вообще? Да и не он этот вопрос ставил, а сама революция, как всякая радикальная революция. Зощенко был Жан-Жаком Руссо большевистской революции. И когда революция в этом своем антикультурном пафосе радикальной переделки мира закончилась, а закончилась она ко второй половине 30-х годов, тогда дни Зощенко были сочтены. Тогда и вспомнили об Ахматовой. Можно сказать, выпустили ее против Зощенко. Вот такова была, думается, достаточно сложная динамика тогдашнего культурно-политического процесса. Не Ахматова и Зощенко, а Ахматова против Зощенко. Вот каков был первоначальный проект. Но Сталин испугался и Ахматовой, всех этих очередей в книжные магазины, овации зрительного зала, когда она выступала перед публикой, а такие выступления ей были разрешены. Умная женщина Ахматова не любила таких вечеров и боялась их, понимала, что это не к добру. И действительно, Сталин в конце концов испугался Ахматовой, испугался тени, как Макбет. В общем, никакого тонкого балансирования на оттенках культуры у большевиков, у Сталина не получилось. Дело закончилось не новым культурным выбором, не ренессансом, а старым всеобщим погромом. В паре Зощенко-Ахматова союз против сменился союзом и. Власти объединили в одном объекте нападения Ахматову и Зощенко так же, как они объединяли местный национализм и великодержавный шовинизм, механистический материализм и меньшевистующий идеализм, вульгарную социологию и формальное литературоведение. Это была не диалектика, а паника. Бегство из захваченного огнем театра, ходынка с затаптыванием упавших, категорический императив лагерей «умри ты сегодня, а я завтра». Если же вы хотите назвать эту войну на два фронта диалектикой, то ей приличествует эпитет «тоталитарная», примененный культурологом Михаилом Эпштейном. Зощенко и Ахматова. Их нельзя ни объединять, ни одновременно отвергать. Благие, в некотором смысле, намерения власти возродить культуру, разрушенную революционерами 20-х годов, натолкнулись на неизбывную природу большевизма, не умеющего и не желающего делать выбор, вообще становиться на какую-либо почву. Произошел не односторонний, то есть определенный выбор, а очередной всеобщий погром. Благими намерениями в очередной раз был вымощен ад. Другой вопрос. А должны ли делать такой выбор мы? Выбор между Ахматовой и Зощенко. Предвижу хор возмущенных голосов, утверждающих, что в этом случае не нужно, невозможно, культурно и морально неприемлемо говорить о каком-либо выборе. Заранее соглашаюсь и ссылаюсь на нелюбимого Ахматова и Чехова, сказавшего: «Если вы музыкант, но при этом знаете схему кровообращения, то вы не обеднили, а обогатили себя». Все это понятно и весьма элементарно. Тут даже Ильич вспоминается. «Коммунистом может быть только тот, кто овладел всей культурной сокровищницей человечества». Но я не хочу быть коммунистом. Больше того, в этом вопросе Ахматова или Зощенко я не хочу быть и постмодернистом, рассуждающим на манер Горьковского Луки. Все блохи неплохи, все черненькие и все прыгают. Ничего не могу с собой поделать. Мне нравится Зощенко и не нравится Ахматова. Но дело и не в моих вкусах. Трудно Ахматову назвать великим поэтом, и совершенно невозможно ставить ее в ряд Цветаевой, Пастернака и Мандельштама, поэтов гениальных, делать из них эту самую большую четверку. Ахматову чрезвычайно раздули, из нее сделала кумира советская интеллигенция, в пику большевикам, назло Жданову. Тут не эстетика была, а этика, русская этика. Раз пострадал, значит гений. И еще одно обстоятельство сказалось как причина вознесения Ахматовой. Переоценка интеллигенции и русской дореволюционной культуры и недооценка советской, советских годов. Психологически это понятно. Тот же кукиш в кармане большевикам. Все мы лучше, чем у вас и при вас. Эту позицию пора пересмотреть. Да она и пересматривается исподволь. Недавно Вячеслав Всеволодович Иванов сказал в одном интервью: «А как бы отнестись к Булгакову, если бы Сталину понравилась его пьеса «Батум»? И его ввели бы в число советских классиков». Мысль тут та, что в числе этих классиков встречались писатели действительно выдающиеся. Скажу более того, у писателей интеллигенции признанных и канонизированных, то есть антисоветских по преимуществу, многие высокие достижения связаны как раз с тем, что они, как говорилось в свое время, становились на советскую платформу. В этом отношении крайне интересен поздний воронежский Мандельштам. И не случайно Бродский сказал, что его «Ода Сталину» – гениальные стихи. Я уже не говорю о Платонове, гений которого как раз в том, что он явил некую мистику большевизма. Несомненная антисоветская стойкость Ахматовой, будучи позицией морально оправданной и всячески достойной, эстетически ее не обогатила. Искусство не такое уж чистое дело, не такое уж и моральное, как бы не наоборот. Ахматова мраморной стала, застыла соляным столпом, лотовой женой. Но человеку с Библией знакомому сверлит голову назойливая мысль: а зачем, собственно, Лоту жена, когда у него есть дочки? И недаром вокруг Ахматовой ясно ощущалась, сгущалась атмосфера пародии, комических недоразумений. Возникал самый настоящий пародийный фольклор. Многочисленные примеры, чего можно найти и у Чуковского, и у Наймана. Чего только стоит записанный последним рассказ о том, как Ахматову спасли от Сталина Жданов и Риббентроп. Ахматова сказала однажды о стихах одной начинающей поэтессы: «Они пахнут хорошим кафе, лучше, если бы они пахли пивнухой». Но ведь то же самое можно сказать о стихах самой Ахматовой. В автобиографическом рассказе «Каштанка» автор, прикинувшись собакой, продемонстрировал свое тайное желание убежать из цирка, искусства, и вернуться в столярную мастерскую. Ахматова же, канатная плясунья, продолжает танцевать перед пустой ложей.
«Поверх барьеров» вы слушали передачу «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и вел программу Борис Парамонов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Тайная история Армандо Хаммера, американского филантропа из связного Кремля. Подготовил передачу Аркадий Львов. Часть седьмая. Впервые в эфире 11 февраля 1997 года.
волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской редакции. Слава и бесславие Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Часть 7. Передачу ведет Аркадий Львов.
Постоянная необходимость играть, перевоплощаться, представлять себя то достойным гражданином и патриотом в отношениях с властями собственной страны, то напротив ее оппонентом и даже прямым неприятелем в отношениях с московскими партийными бонзами и чекистами, которым требовались надежные смышленные агенты, не только готовые, но и способные рисковать в интересах дела, вся эта психологическая нагрузка, неизбежная в работе всякого агента, вызвала у Армандо Хаммера психический срыв. Он то впадал в полную прострацию, часами сидел неподвижно в кресле, то начинал лихорадочно суетиться, не имея никакой определенной цели, то в беспричинном, никак не мотивировавшемся обстановкой момента страхе озирался вокруг, проверял двери, запоры, осматривал углы, как будто ожидал отовсюду опасность.
Все недавние встречи, множество самых разнородных людей, с которыми приходилось ему сталкиваться по делам бизнеса в Соединенных Штатах, в Германии, в России, и в те же дни со спецами совершенно иного профиля, из ЧК, вскоре переименованной в ГПУ, из ЦК партии, из московских комиссариатов внешней торговли, труда, из Коминтерна, с мозговым его центром в Кремле, все это оказалось чрезмерным испытанием для молодого человека 24 лет, который внезапно, считанные дни, недели, каким-то вихрем, ураганом перенесен был из студенческой аудитории, из университетской лаборатории в неведомые ему прежде бурные потоки жизни. Состояния его бывали парадоксальные. То он чувствовал себя необычайно сильным, так что, казалось, нет неодолимых для него препятствий, то на гребне эйфории вдруг охватывала его лихорадка, какая нередко предшествует серьезной болезни и служит ее предвестником. Самое тягостное было то, что в этих состояниях нельзя было с уверенностью прогнозировать ни их развитие, ни степени серьезности.
Несомненно, все эти реакции и состояния связаны были с особенностями психологии Армандо Хаммера, в которой амбиции и страсти соседствовали со страхом, с постоянным, не оставлявшим его в течение всей долгой его жизни, стремлением просунуть хвост, где голова не лезет. Примечательно, что уже и в пору интеллектуальной духовной зрелости, когда за плечами стояли десятилетия опыта, Хаммер вдруг поддавался фатальным настроениям, выбалтывал самые сокровенные свои тайны. А потом, когда обнаруживалось, что то была еще не сама коса в руке костлявой, а только мгновенный ее леденящий посвист, он торопливо начинал заметать следы. Весть о тяжком состоянии Армандо дошла до его отца, который, как говорят американцы, продолжал служить свой срок, то есть коротал дни своей жизни в тюремной камере известной Синг-Синг.
В Россию на помощь Армандо были отряжены его братья. Естественно, состояние его вызывало тревогу у семьи, и в особенности у главы семьи, Юлия Хаммера. Тревога эта была двоякого рода. Во-первых, и тут надобно признать глубину родственных чувств у Хаммеров, из-за здоровья самого Армандо. Во-вторых, из-за дел, которые легли на его плечи и не терпели отлагательства. Как нередко случается, то, что казалось наиболее тревожным, получило вскоре более или менее благополучное разрешение. Молодой организм Армандо, исполненный жизненных сил, которые лишь на время поддались под тяжкими перегрузками, возвращался к своему естественному балансу. Полного восстановления сил еще не было, но Армандо утверждал, что способен вновь приступить к делу.
Отец настроен был более осторожно. Медик с опытом, он знал, что психические срывы имеют тенденцию к рецидиву, и спешить, поддаваясь иллюзии полного выздоровления, не следует. В особенности поспешность была неуместна в конкретном случае Армандо, который, видимо, не вполне сознавал, в каком состоянии находятся дела фирмы. Став фактическим главой бизнеса, в котором было занято свыше 100 человек с конторами в 5 странах, он по причине недостатка опыта, дающегося лишь с годами, скорее угадывал угрозу, нежели на самом деле видел ее размеры. Между тем доктор Юлий Хаммер, хотя и видел мир через тюремную решетку, в действительности точнее представлял себе состояние фирмы Allied American Corporation, объединенной американской компании. Конечно, сказывалось здесь чутье спеца со стажем, но не только. Юлий Хаммер получал информацию, которая поступала из-за ворот тюрьмы. Эта информация не была исчерпывающей, но была достаточно обстоятельной, чтобы сделать вывод, который доктор Хаммер и сделал. Надобно любой ценой выбраться из заключения и самому взяться за дела фирмы, иначе катастрофа неизбежна.
Глава партии, которая ставила своей целью неспровержение существующих в стране порядков, доктор Хаммер прекрасно знал нравы и демократические институты своей страны. С помощью адвокатов он составил письмо, в котором главный тезис полностью согласовался с этическими принципами общества и нормами практического бизнеса, предусматривавших успех и благополучие индивидуума, гражданина, как залог и основу общего благополучия. Запрет на торговлю с Советской Россией с декабря 1922 года Советским Союзом был снят. Существовали ограничения по ассортименту товаров, но список, который представляла официально объединенная американская компания, не выходил за пределы установлений Госдепартамента. Этого было достаточно, чтобы фирма нормально осуществляла свои операции.
Но этого было недостаточно, чтобы доктор Хаммер был выпущен из тюремной камеры и мог вновь взяться за практическое руководство фирмы. Поскольку речь шла о досрочном освобождении, необходимы были особые мотивы. Поведение заключенного Юлия Хаммера не вызывало нареканий со стороны тюремного начальства. Это работало на репутацию заключенного, но было недостаточно, чтобы решить быстро вопрос о его досрочном освобождении. А получить освобождение надо было не просто быстро, надо было немедленно. События развивались в направлении, которое, говорит американский историк Эдвард Эпстайн, когда знакомишься с деталями, наверняка вызовет удивление у всякого непредвзятого читателя архивных материалов.
В письме, адресованном в соответствующие судебные инстанции, Юлий Хаммер объяснял, сколь необходимо для страны, чтобы он был на свободе и мог собственноручно взяться за дела своей фирмы. Представитель Ford Motor Company и других американских бизнесов в России, посредник по торговле пшеницей, по сбыту продовольственных продуктов, первый американский концессионер в индустриальном сердце России на Урале, его Allied American Corporation является первопроходцем в торговле Соединенных Штатов с Советами, прокладывая пути другим коммерсантам и промышленникам, и производит практические операции, оборот которых исчисляется миллионами долларов.
Об операциях секретных, передаче средств из московских источников партийным функционерам в Соединенных Штатах, о посредничестве в сверхсекретных сделках германского Рейхсвера и военного ведомства Советской России, о рабочих встречах в кабинетах ГПУ, о сотрудничестве с чекистами по делам концессии, о явочном месте в бывшем доме Фаберже на Кузнецком мосту 4, в ходатайстве о досрочном освобождении, разумеется, помянуто не было. Юридические ведомства не располагали материалами, которые хранились в досье Хаммеров на полках спецотдела Эдгара Гувера. И решения принимались в рамках ведомства, которое сочло ходатайство доктора Хаммера о досрочном освобождении достаточно обоснованным. Было признано, что деятельность главы фирмы Юлия Хаммера, подчиненная интересам бизнеса в стране, и увеличение числа рабочих мест требует его повседневного практического присутствия и участия. Весенний солнечный день 5 апреля 1923 года доктор Юлий Хаммер сбросил с себя тюремную робу и облачился в костюм респектабельного джентльмена. Документы на поездку в Россию были подготовлены в несколько дней.
Радио «Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Армандо Хаммера», американского бизнесмена и мецената, связного Кремля. По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джей Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими партийными товарищами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. 20-е годы и начало 30-х Арманд Хаммер провел в России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн, автор 11 книг, среди которых обстоятельные исследования о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Армандо Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в свет в известном нью-йоркском издательстве Random House. Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Армандо Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
Со своей женой Розой доктор Хаммер в середине апреля отплыл из Нью-Йорка с тем, чтобы посетить конторы во Франции, Германии и Латвии и поспеть в Москву на празднование 1 мая. Все сложилось как нельзя лучше. И в праздничный первомайский день коммунист Юлий Хаммер побывал на Красной площади, общался с москвичами на родном русском языке и был извещен товарищами из высшего руководства, что решено позаботиться о его московском быте особо. Забота действительно оказалась особой, без большого преувеличения царской. Товарищу Хаммеру, учитывая испытания, которые выпали на его долю, многострадальному узнику, познавшему горечь заточения в американской темнице, от одного названия которой «Синг-синг» холодеет кровь, предоставлен был особняк в 30 комнат с парадными лестничными маршами, паркетным орнаментом в зале, мраморными скульптурами в нишах и множеством всяких удобств, какие в былые времена в России могли пожелаться взбалмошным русским миллионерам.
Здесь надобно заметить, что и он, Юлий Хаммер, приехал в Россию не с пустыми руками. Энергия, которую обнаружил недавний узник, поражала даже тех, кто хорошо его знал по прежним годам. По всем приметам, тюрьма не только не отняла у него сил, но, напротив, прибавила. Едва ступив за ворота, он тут же стал готовиться ко встрече с Генри Фордом. Автомобильный король, естественно, был осведомлен о коммунистической анкете доктора Хаммера, точно так же, как знал, что он происходит из семьи одесских евреев. Оба эти момента были Форду не по нутру. Он не любил ни коммунистов, ни евреев. И вдвойне не любил евреев-коммунистов. Бизнес, однако, есть бизнес. И отношения, какие наметились в свое время у автомобильного магната с Армандом Хаммером, теперь получили продолжение в отношениях с его отцом Юлием. Более того, Форд не только сохранил представительство от своей компании в России за Allied American Corporation, но даже предоставил хаммеровской компании льготные условия по части кредита на 6 месяцев.
Несомненно, это было не только знаком доверия, но и свидетельством особого личного расположения. Хотя Ленин практически был уже не у дел, в имени его по-прежнему заключена была магическая сила не только для тех, кто следовал за ним по идейным убеждениям. И когда доктор Хаммер, который знал вождя русских большевиков еще в те годы, когда никто не мог предвидеть ни октября, ни социалистической России, сказал автомобильному королю: «Зачем вам посылать тракторы в Россию из Америки, где очень дорогая рабочая сила? Не лучше ли было бы для вас построить завод в России, где очень дешевая рабочая сила?» Генри Форд спросил: «А кто может продвинуть этот проект?»
Доктор Хаммер твердо ответил: «Я могу». Бравады в этом не было никакой. Голосу коммуниста Хаммера, кстати, работавшего плечом к плечу с Троцким, когда тот в 17 году жил в Бронксе, голосу Хаммера в Москве прислушивались. Примечательно, что голосу его весьма прислушивались и тогда, когда в практической его деятельности, как главного посредника между американскими предпринимателями и Советской Россией, обнаружились серьезные изъяны. В июне Юлий отправил письмо о своих российских впечатлениях Форду. «Реконструкция в России происходит значительно быстрее, нежели в любой из тех европейских стран, которые я посетил – Германии, Франции, Польши и прибалтийских странах. И уж совсем доверительно, как близкому другу, поведал доктор Хаммер Генри Форду: жить наиболее интересно здесь, с высокими здешними стандартами искусства».
Россия 1923 года, Россия НЭПовская, где 4/5 всей торговли сосредоточено было в частных руках, была не той, какую 2 года назад застал сын Юлия Арманд. Голод был позади, обильный урожай позволил отменить все ограничения на продажу хлеба, мяса и других продуктов. В Государственный банк России поступали суммы, значительно превосходившие те, какими прежде располагало правительство. Соответственно, производились и отчисления в спецфонды. Из таких фондов переводились средства на приемы, какие устраивались в особняке Хаммеров. Приемы эти представляли собой нечто новое в тогдашней России. Официальных дипломатических отношений между Соединенными Штатами и СССР тогда не было. Существовали всякого рода неофициальные каналы. Однако главного центра, где бы американские гости, сенаторы, конгрессмены, общественные деятели, бизнесмены и просто всякие знаменитости могли встретиться, провести приятное время, не было.
Не было, тут же сразу заметим, до того времени, как доктору Хаммеру выделен был особняк, где и самому привередливому гостю не к чему было придраться. В августе 1923 года Хаммер устроил ланч в особняке для членов делегации Конгресса, сенатора Вильяма Кинга, сенатора Эдвина Леда и конгрессмена Джеймса Фрира. В числе гостей с советской стороны были председатель коммерческого банка, глава фондовой биржи и, естественно, спецы, занятые на 2 должностях.
Стол был великолепно сервирован. По возвращении в Штаты сенаторы не уставали превозносить гостеприимного хозяина особняка, своего компатриота и предпринимателя доктора Юлия Хаммера. Фотографии, которые сохранились с тех дней, запечатлели на переднем плане лицо хозяина, а несколько поодаль его сына Арманда. В последующие месяцы и годы в особняке побывали гости, имена которых говорят сами за себя: Герберт Уэллс, Дуглас Фэрбанкс, Мэри Пикфорд, Билл Роджерс. Что примечательно, замечает американский исследователь Эдвард Эпстайн, на приемах в особняке не бывало зарубежных коммунистов. Это обстоятельство должно бы вызвать тем больше удивления, что на приемах всегда или почти всегда присутствовали официальные советские лица. Что же произошло? Изменилась ли позиция хаммеров? Изменил ли свои взгляды хаммер отец, обладатель членского билета номер один?
Нет, изменилась их роль. Роль, которую назначили им в соответствующих московских инстанциях. Роль эта могла быть успешнее, чем больше забывали гости о партийной биографии хозяина, точнее, временного хозяина, особняка. ЧК, переменив свое название на ГПУ, Государственное политическое управление, меняло и приемы работы. В Кремле, в кабинетах Совнаркома и ЦК, глава объединенной американской компании был товарищем Хаммером, как и сын его, товарищ Арманд Хаммер, нареченный самим Лениным. Во всех же других обстоятельствах оба, и отец, и сын, были Хаммерами-предпринимателями.
НЭП сопровождался легализацией торговых компаний, получивших лицензии от советского правительства. Хаммеры, хозяева объединенной американской компании, наполовину принадлежавшей советской стороне, жаловались на огромные убытки. Наркомнешторг, ведавший коммерческими операциями за кордонами СССР, недоволен был деятельностью хаммеров. Создана была новая компания «Амторг». Коммерческий резон подсказывал не только целесообразность, но и прямой расчет вставки на нее. Хаммеровская компания должна была по экономическим показателям сойти со сцены. Но за компанией Хаммеров в Москве стояли другие ведомства, задачи и цели которых формировались не во внешторге или родственных ему экономических ведомствах. На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Слава и бесславие Арманда Хаммера по страницам новой книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье», часть 7. В передаче принимала участие Рая Валь. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Слушали программу 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 1999 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренных напряженной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую, гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации, у Ивана Толстого постулированные речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Десять лет назад в лондонской онкологической клинике умер поэт Илья Кормильцев, имя которого связано с рок-группой «Наутилус Помпилиус». Илья Кормильцев был автором «Поверх барьеров».
Россия – это культура слова, в первую очередь. Слово очень скованного, слово очень важного, слово очень сакрального, которое нельзя сказать просто так, мимоходом. Обязанность быть серьезным, обязанность быть важным, религиозно или государственно важным, она проникает даже в легкие жанры. Русская чернуха тоже умничает всегда. И самое главное, она всегда занимается самооправданием. Американская никогда. В американской чернухе всегда мы видим одиночку в каких-то сложных отношениях с миром. В нашей песне всегда есть коллектив, который противостоит всему окружающему миру. Друг, Маруха.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».